страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня выходим в записи, но мы с вами в любом случае будем читать и ваши комментарии, как обычно, в первой части, и будем читать Священное Писание, Божие Слово, и делать мы это будем уже во второй части нашего сегодняшнего эфира. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете всегда писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что в нашей группе ВКонтакте, ну и на сайте, и в приложении тоже, вы можете послушать наши уже вышедшие программы, их довольно много, и сейчас, между прочим, когда мы читаем послание к евреям, вот эта возможность послушать уже вышедшие программы будет очень важной, потому что мы с вами снова и снова ссылаемся на Ветхий Завет. Мы с вами снова и снова ссылаемся на то, о чем у нас уже шла речь. И вот используйте, пожалуйста, эту возможность, которую мы сейчас сегодня имеем. Я хотел бы начать с ваших комментариев, и, пожалуй, мы начнем с того, что написала Татьяна Князева. Татьяна пишет в связи с тем вопросом, который у нас был от Алексея Алексеева. Помните, Алексей писал о проблемах, которые возникают при отношениях поколений, отношении поколений в церкви. Взрослое поколение, молодое поколение, старшее, младшее, как хотите. Да, и вот он говорил о том, что возникает сложность, когда решается, например, вопрос о музыке, о том, как прославлять Господа. Молодежь хочет петь новую песню, пожилые люди эту новую песню не понимают. А вот, что делать, спрашивал Алексей. И Татьяна, добавляя к ответу на этот вопрос, пишет: «Только мудрость Божия способна найти точки соприкосновения современной молодежи и старшего поколения». Татьяна, да, но тут только слово «современное», наверное, нужно понимать несколько расширительно. Всегда только мудрость Божия могла найти точки соприкосновения любой молодежи и старшего поколения. Это 80-е годы, 70-е годы, это 19 век там, и так далее. Вот, только мудрость Божия, в принципе, находит точки соприкосновения между разными поколениями. Мы прочитаем еще одно место Священного Писания по этому поводу, потому что мне кажется, что многие из этих проблем описаны в Библии. Но прочитаю еще один комментарий от Татьяны. Татьяна пишет: «Старшее поколение мудростью отличается, молодежь же скоростью, смелее, быстрее и выше». А вот не знаю. Сейчас мы по этому поводу поговорим, потому что старшее поколение мудростью отличается, если мы во Христе, если мы реально верующие люди. Ну и Елена напоминает нам: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». А давайте мы от этих очень хороших, но все-таки народных поговорок перейдем к Священному Писанию. Я хочу здесь прочитать несколько стихов из первого послания Иоанна, вторая глава, и обратить внимание на то, как на самом деле апостол Иоанн, когда он пишет церкви, да, он пишет конкретной христианской церкви, общине, которую он знал, которую он любил, как он отвечает этой общине как раз на те вопросы, которые здесь у нас задаются. Вот первое послание Иоанна 1:12. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». И, кстати, скорее всего, под словом «дети» Иоанн понимает всех христиан, всех верующих, потому что именно с этого слова «дети» он и начал обращение к этим людям во второй главе, в первом стихе второй главы. Но дальше он говорит о конкретных группах внутри этой общины. Смотрите, 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Вот, между прочим, та самая мудрость, о которой вы говорите, Татьяна, но эта мудрость ориентирована на Бога. Эта мудрость действует в Боге. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Если познали, то это актуально. Если это действительно верующие люди, если это люди, возрастающие во Христе, то все это имеет смысл. Теперь смотрите, значит, да, действительно, когда речь шла про отцов, был акцент на мудрости. Смотрите дальше. «Пишу вам, юноши», это вот те самые юноши, которые вот переживают, что невозможно Господа прославить так, как хотелось бы. Но вот что говорит Иоанн. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это и сила, но опять-таки это сила в Боге, потому что эта сила направлена против лукавого. Но более того, это еще и победа над искушением. Мы с вами будем говорить не сегодня уже, а завтра о том искушении, через которое прошел Христос и через которое Он нам также дает возможность пройти. Но уже вот здесь, обращаясь к юношам, он говорит, Иоанн говорит о том, что они победили лукавого, то есть это преодоление искушения. Дальше. «Пишу вам, отроки», молодежь, и даже еще моложе, чем юноши, отроки это вот еще раньше, еще моложе, «потому что вы познали Отца». Опять-таки, характерная черта этих отроков, их познание Отца, их пребывание в Боге, их пребывание в Божьей семье. Понимаете, когда мы знаем Отца, когда мы противостоим искушению, тогда и все другие вопросы, в частности, вопросы взаимоотношений с людьми другого возраста, они решаются гораздо проще. Они могут решаться в Господе. Мы не себя выпячиваем, мы не себя пиарим, мы служим Господу, и мы хотим это делать вместе, в частности, в контексте поместной церкви. Читаем дальше 14 стих 2 главы 1 послания Иоанна. «Я написал вам, отцы», это такое повторение, да, «потому что вы познали безначального», познание Бога, да, опять-таки, это мудрость. Отцы обычно обращают внимание на свой возраст. Но нет смысла нам обращать внимание только на наш возраст. Это еще вопрос того, сколь велик сам Бог. Знаете, я тут понял, особенно в последнее время, такую простую вроде бы вещь. Если вдруг тебе кажется, что ты уже взрослый, ну, потому что тебе лет много, то подумай не только о бабушках и дедушках, это тоже полезно, но также подумай о том, кто предвечен. Если тебе кажется, что ты всего уже достиг или что ты многого достиг, подумай о Божьем величии. Познал ли ты безначального? И на самом деле, когда ты смотришь на себя вот в таком контексте и смотришь на свою жизнь вот в таком контексте, очень многое меняется. А даже, кстати, к молодежи меняется отношение, ну, потому что ты не будешь уже на них наезжать. Ты не будешь уже говорить, вот, какой я взрослый, сколько я в этой жизни повидал, а вы-то чего там, ну, всякие обидные слова порой бывают после этого. Вот ты всего этого делать и говорить не будешь просто потому, что ты понимаешь, да, эти люди в Господе, как и ты, но если сравнить ваш возраст и рядом поставить изначального и безначального Бога, извечного Бога, предвечного Бога, то, в общем, все эти границы, на самом деле, в общем, как-то они сливаются, нет, немножко не то слово, смываются, да, размываются. Вот границы размываются, границы, ну, становятся неважными. А зум другой здесь уже у нас получается, да? Смотрим дальше, читаем дальше. Он пишет, «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». Если бы он сделал здесь вот паузу или поставил точку, это было бы неполное откровение, это была бы неполная истина. Он продолжает, «Потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас». Видите, какая штука? «Вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Победа над искушением. Опять-таки, пожилому человеку порой бывает полезно, ну, просто отойти немножко назад и сказать, что я не буду сравнивать себя с молодежью по возрасту, ну, я просто посмотрю на все это в контексте Божьем. Потому что тогда выяснится, что наше различие на самом деле не столь существенно. А вот человеку молодому полезно бывает ориентироваться на Божие Слово. И только на Божие Слово. Потому что иногда хочется ориентироваться на свою силу, на свое понимание, на свою даже образованность. И, знаете, ни к чему хорошему это не приводит. Наталья Васильева пишет по поводу наших поступков, по поводу того, как мы живем. Мы же не делаем плохих поступков не потому, что боимся Божьей немилости, а потому что просто уже не можем это делать и не хотим. Мария вам здесь отвечает: если бы все было так просто, вы можете в данном случае поспорить. Но бывает по-разному. Иногда бывает, что мы действительно не делаем плохого, потому что мы, например, не хотим обидеть Бога. Или даже потому, что мы боимся Божьей немилости. В какое-то время и на какое-то время это вполне нормальная такая мотивация для поступков. Она не может быть единственной, она не может быть главной. Но бывает именно это. Я прочитаю, что пишет Мари. Если бы все было так просто. Бывает, не хотим, а все равно делаем. А бывает, что ситуация настолько сложная, что уже и непонятно, что плохо, а что хорошо. И слава Господу, что Он один видит сердце человека, его историю и мотивы, чтобы выносить суждения о его поступках. Вот я бы хотел с вами поспорить, Мари, но не могу. Потому что действительно, когда мы живем в этом мире, когда мы проходим через разные ситуации в этом мире, действительно бывают эти смешения. И важно ориентироваться на Божие Слово, важно уповать на Бога, важно обращаться к Божьему Слову. Но далеко не всегда мы не делаем плохих поступков просто потому, что нам не хочется. Приведу пример, который мне в свое время приводили в начале нашей семейной жизни. Мы с женой ходили тогда на курсы, и нам говорили о таком семейном треугольнике. Возможно, что, кстати, сторон здесь больше. Это не треугольник, не три стороны, возможно, больше. Но нам говорили про три. Смотрите, семейный треугольник – это семейная жизнь как три грани или три общности или три стороны. Это общность или влечение физическое. Это влечение или общность духовная. Или это общность, которая связана с усилием воли, движением воли. Смотрите, почему это важно. Для молодой семьи вопросов в принципе нет. Молодая семья говорит: мы так любим друг друга, мы так тянемся друг к другу. Но, честно говоря, зачастую в этом возрасте они еще и не особенно-то знают друг друга. А физическое влечение, вот эта часть, эта сторона треугольника – оказывается очень и очень длинной, и она компенсирует все остальное. Она оказывается еще и крепкой к тому же. Дальше. Бывают моменты, и причем со временем это физическое влечение меняется, а может быть и ослабевает, но вместо него вырастает духовное единство. Люди узнают друг друга, люди вместе узнают Бога, люди через многое в этой жизни прошли, и тогда ведущей стороной, основной стороной треугольника становится именно сторона, описывающая духовное единство. Но бывают моменты, когда поссорились, бывают моменты, когда что-то идет не так, что-то идет неправильно. И тогда включается усилие воли. Господи, дай нам силы для того, чтобы нам не разругаться, дай нам силы для того, чтобы нам помириться, дай нам силы для того, чтобы наш брак восстановить. И тогда вот эта третья сторона треугольника начинает действовать. Вот в жизни оно ведь примерно так же. Почему мы воздерживаемся от греха, почему мы, более того, убегаем от греха? Потому что не всегда хочется грешить. Да, к счастью, не всегда хочется грешить. Но иногда-то хочется. И вот когда хочется, тогда начинаются другие стороны, другие причины. В частности, я не хочу обидеть Бога, я не хочу обидеть близких мне, дорогих мне людей – и Да, для кого-то это может быть и страх возмездия тоже. Страх имеет такое удерживающее свойство. Но на одном страхе при этом далеко не уйдешь. Вот смотрите, и то, и другое. Вячеслав Пушин продолжает разговор на эту же тему. Он пишет, потому что мы не грешим, потому что любим Бога и Господа нашего. Да, это одна из причин, не единственная, но явно это действительно одна из причин. По поводу, продолжается история про, да, Жанна Михайлова пишет, невозможно сохранить спасение, подпитывая внутри себя грех, который отделяет от Бога. Это продолжается история про вопрос потери спасения или не потери спасения. Понимаете, Жанна, если человек сознательно подпитывает внутри себя грех, который отделяет его от Бога, то можно поставить такой вопрос. А он, этот человек, в принципе спасен? Он, в принципе, знает Бога? Потому что если он подпитывает грех, который уводит его от Бога, тогда что-то не то. Причем что-то действительно серьезно не так. А проблема это может быть с ним. Жанна пишет, нужно быть честным, прежде всего, с самим собой. Для чего я стал верующим или верующей? Не назвал ли я себя таким, потому что мне это выгодно? Да, и это вопрос мотивации. Вот 90-е годы прошлого века были очень интересным временем в нашей стране. С одной стороны, это было время действительно обильного Божьего действия. Но уже в это время, и особенно под конец этого времени, многие задавались вопросами. А для чего я стал верующим? А что это такое было для меня? Но вы говорите о выгоде. Ну, тут не только выгода. Для кого-то это еще было, ну, просто эмоциональным решением. Вот мне показалось это здорово, мне показалось это круто. Как один человек мне сказал, говорит, а меня прет от веры. А если не будет переть? И он такой задумался. А вот тогда не знаю. В чем наша мотивация? Это действительно важнейший вопрос. Да, почему немного унижен? Тут тоже пишет Жанна Михайлова. Почему немного унижен, об этом мы обязательно поговорим. В следующий раз мы к этому вернемся. Вообще, мы сейчас в очень сложном таком моменте, послание к евреям, и мы будем перечитывать сегодня стихи с 9 по 17. И я понимаю, почему Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти программы, здесь остановился, здесь вот, ну, как-то замедлил свой ход. У меня даже была мысль о пропустить пару передач и просто сразу перейти к третьей главе. Нет, нельзя. Слишком много еще не сказано, и слишком много вопросов, которые действительно можно задать и которые стоит задать. Ваши комментарии как раз эти вопросы и подтверждают. Анна Семенюк просит нас о молитве, молитвенной поддержке. Молимся и будем продолжать молиться за эти молитвенные нужды. И я напомню вам также, Анна, что у нас есть программа, тоже на Теос Медиа, программа, которая называется «Молитва». Каждую среду в 15 часов вы ее можете найти, и вы можете слушать и также присоединяться к этой молитве. Но мы молимся друг за друга, и также у нас есть наши волонтеры, у нас есть наши помощники, они тоже участвуют в этой молитве, насколько я знаю. Ну и слушатели. Мы иногда получаем такие письма, такие подтверждения. «Ой, там в эфире просили молиться за того-то, и я за этого человека молился или молилась». И это действительно здорово. Ну что ж, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание, послание к евреям. Ну, я еще раз напоминаю, читайте, пожалуйста, Библию и перечитывайте и Ветхий Завет тоже. Будем молиться. Наш Господь и Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, благослови нас сейчас, направь нас рукою Свою, открывай перед нами Слово Твое Святое. Помоги нам, меняй нас, Господи. И пусть это будет не просто чтение, но пусть через Слово Твое действует Дух Твой в нашей жизни. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 949-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к евреям, мы с вами во второй главе, и мы, в принципе, должны вернуться к 11 стиху, потому что именно там мы остановились в прошлый раз. Однако сначала я хотел бы сказать кое-что о 10 стихе. Это на самом деле один из глубочайших стихов, здесь много интересного, и я хочу внимательно сейчас присмотреться к этому стиху. Здесь можно многое говорить. На самом деле, если бы мы сейчас просто остановились и начали приглядываться к этому стиху, то мы бы несколько передач могли ему посвятить. Предполагаю, что, не совсем так, но нечто подобное у нас и будет. Я в прошлый раз, закончив беседу, понял, что на самом деле нужно вернуться к этой теме. Собственно, сейчас мы это и сделаем. Послание к евреям, 2 глава, я еще раз прочитаю 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Все было создано им». Вот это вот как раз «от которого все», и мы об этом с вами очень подробно говорили. Он тот клей, который держит Вселенную, он та сила, которая не дает Вселенной распасться. Но при этом также «для которого все», мы читаем здесь. Иными словами, «все было создано для него». Если вы хотите знать, зачем и почему существует эта Вселенная, то ответ на самом деле в нем. Вселенная существует, потому что Христос так захотел. И да, мы можем с точки зрения физики разбираться в том, как это было и почему это было так, но изначально смысл как раз в этом. Христос так захотел, и эта Вселенная существует ради Христа. Более того, замысел этой Вселенной возник в разуме Иисуса Христа. И дальше еще одна вещь, на которую в прошлый раз я не обратил внимания, приводящая во многих сынов к славе. Это и есть цель Божия в данный момент – привести многих сынов к славе. И, собственно говоря, смотрите, здесь слово «приводящего», то есть оно сейчас, вот этот путь к славе, это не на будущее, а это то, что совершается уже сейчас, в настоящем. Он уже сейчас нас ведет к славе. Но есть и будущая цель, и заключается она в том, чтобы поставить своего святого царя, помазанника на Сионе. Такова Божия цель на будущее, и об этом мы с вами читали во втором псалме, и Бог обязательно осуществит эту цель. Получается, цель сейчас, цель современная, вот на данный момент, вести нас к спасению. И вторая цель – это поставить своего царя на Сионе, и это тоже будет. Но есть и еще одна цель, о которой мы также ничего пока не сказали. Это призвать народ своим именем. Господь приводит домой, приводит к себе множество своих детей. Я недавно общался с человеком, который провел более 10 лет в тюрьме. Его считали безнадежным. Но Бог даровал ему и спасение, и настоящее, и будущее, и подлинную свободу. Этот человек мне рассказывал о том, что многие, освобождаясь из тюрьмы, на самом деле представления не имеют о том, что такое свобода. Подлинную, настоящую свободу дарует только Господь. Вот так Бог и действует. Он призывает многих сынов своих к славе, и он становится начальником их спасения. Об этом слове «начальник» мы с вами поговорим несколько позже, потому что это достаточно важно. А я пока хочу вспомнить такой совершенно детский пример. Это пример про детей и родителей. Когда родители зовут детей домой. Саша домой, Лена домой. И ребенок иногда с огромным желанием, а порой нехотя, идет домой. Часто полагают, что Господь призывает нас домой только в последний момент, в тот момент, когда мы уже уходим в вечность. Однако этот призыв домой начинается практически с нашего рождения. Мы рождаемся в мир, и Бог уже призывает нас домой. Часть этого пути домой – это и наше покаяние. Мы как раз каемся перед Богом на пути домой. Ну и я хотел бы все-таки вернуться к слову «начальник нашего спасения», тут или «вождь нашего спасения», как в русском переводе написано. Это слово еще появится у нас в 12 главе, 2 стихе. Вождь – это, конечно, не как, я не знаю, вождь краснокожих, как вождь индейцев и так далее. Это библейское слово, мы его находим также в книге «Деяния апостолов», 3 глава, 15 стих. И буквально оно означает «тот, кто идет первым», или «тот, кто что-то начинает», «тот, кто первым проходит путь». Иногда его объясняют и так. «Тот, кто начинает и доводит до конца». Господь Иисус – Альфа и Омега. Он начинает, Он и завершает. 10 стих еще раз прочитаю. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя», вот это как раз слово, «вождя спасения» или «начальника спасения их», «совершил через страдания». Это понятие связано с тем, чтобы доводить что-то до конца. Тот, кто стал вождем спасения, начал это спасение своим крестным подвигом, но он обязательно также завершит это спасение. Он доведет его до конца. Тут интересный момент в конце 10 стиха. Смотрите, «вождя спасения их совершил через страдания». И мы не можем предположить, что совершенным становится именно Иисус Христос, потому что мы уже говорили, что Он изначально совершенен. Однако спасение Он начал, и спасение Он завершил. Вот об этом говорит апостол Павел. Это спасение, данное нам в Иисусе Христе, совершенно. Но как же Иисус совершил это спасение? И почему в 10 главе послания к евреям написано все-таки про совершенного вождя спасения? А я думаю, что эти вопросы на самом деле связаны друг с другом, и сейчас мы в них разберемся. Еще раз, как Иисус Христос совершил спасение? Восседая на Божьем престоле? Нет, конечно. Он совершил наше спасение, сойдя на землю, взяв на себя нашу человеческую природу. И Он вкусил смерть. Так написано было еще в 9 стихе. Это не значит просто, что Иисус узнал о факте смерти. Это не значит, что Иисус получил фактическую информацию. Это значит, что Иисус вкусил смерть целиком. Он испил эту чашу полностью, испил ее до дна. Не стоит думать, что Иисус был просто религиозным гением. Хотя да, Он совершил невероятный подвиг. Не надо воспринимать Его просто как мученика. Хотя да, Он, конечно, был и мучеником тоже. Не надо думать, что Он просто показал хороший пример. Хотя да, там был, конечно, и пример тоже. Однако главное, ради чего Он пришел на землю, чтобы искупить человечество. Он приобрел спасение для человека. И сегодня в славе восседает тот, кто и Бог, и человек. Он принес человеческую природу в небеса. Ну а Божью природу Он принес на эту землю, чтобы открыть Бога. Он представляет человека в небесах, и Он открывает Бога на земле. Мы с вами это еще увидим, когда будем говорить о его роли первосвященника. Вот это как раз и есть смысл последней части 10 стиха. «Вождя спасения их совершил через страдания». Мы с вами празднуем Рождество Христово, но не Рождеством его мы спасены. Мы говорим о его жизни, и мы читаем Евангелие, повествующее о его жизни, но не жизнью его мы спасены. Это важно отметить, потому что порой люди говорят, смотрите, сколько он хорошего сделал, вот и мы можем теперь сделать что-то хорошее, и вот это наше спасение. Да, это замечательно, да, это здорово, но нет, не в этом наше спасение. Мы спасены его смертью, и мы спасены его воскресением. Ну а мы идем дальше и читаем 11 стих. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Мне очень нравятся 11 и 12 стихи. И «освящаемый» здесь, конечно, не значит то, что большинство из нас под этим словом понимают. Когда мы говорим про «освящаемого», мы часто думаем о том, что это такие люди, которые лучше всех, которые молодцы, которые очень хорошие, которые даже совершенны. Так многие люди это понимают. Кстати, в свое время я также это понимал. Однако освящение, когда о нем говорится в связи с действием Святого Духа, это прежде всего Божие дело, которое Бог совершает в нас, чтобы сделать нас такими своими представителями на земле, которых Он хочет видеть. Это дело Божие в сердце искупленных. Иными словами, освящение, о котором говорится здесь, это не просто очищение. Скорее, это определение или поставление на конкретное дело. Это даже не состояние человеческой души. Скорее, это положение человека во Христе. Вот это надо помнить и с этим не допускать путаницы. Христос, праведный, занял место неправедных, чтобы привести нас к Богу. И Он привел нас в Божию семью, и в Божьей семье Он не стесняется называть нас братьями. Освящение, о котором говорится здесь, заключается не в том, что мы сразу становимся идеальными. К этому состоянию полного освящения мы придем только в небесах. Освященное положение – это то положение, в которое ставит нас Бог, который призвал нас к своему делу, к своему служению. И Он, как мы с вами здесь читаем, не стесняется называть нас братьями. Я понимаю, что в некоторых церквях современных из этого делают следующий вывод. Люди начинают называть Иисуса Христа братом. Знаете, я не могу этого сделать, я не могу набраться наглости на такое. Написано, что Он не стесняется называть нас братьями, Он приводит нас в Божию семью, и мы становимся Божьими детьми, поверив в Господа Иисуса Христа. Это Его инициатива, Он нас освящает, и Он не стыдится называть их или нас братьями. Тут есть еще одна история, есть такое лжеучение, которое в современном мире, к сожалению, процветает. Это лжеучение о том, что все на свете Божьи дети. Все люди на земле – это Божьи дети, просто потому что Он нас сотворил. Конечно, это совершенно не так. Вспомните, пожалуйста, как Иисус говорит евреям о том, что ваш отец – дьявол. Он говорит это совершенно не стесняясь. То есть далеко не все Божьи дети. Да, мы сотворены Богом и должны были бы быть Божьими детьми, но мы пали, и человечество находится в падшем состоянии. Мы пали во грехе. И в семью Божию мы приходим только через жертву Иисуса Христа, которую мы должны при этом принять для того, чтобы стать Божьими детьми. Пока человек не принял Христа в свое сердце, пока человек не принял Христа в свою жизнь, он не может называться Божьим чадом в том смысле, о котором говорит здесь Священное Писание. Пожалуй, зачастую вот это современное учение о том, что все на свете Божьи дети – это, знаете, такая попытка выдать желаемое за действительное. Но даже если мы просто посмотрим вокруг, если все на свете Божьи дети, я не хотел бы быть братом какого-нибудь головореза или богохульника. Однако, если этот бывший уже головорез и богохульник приходит ко Христу, если Господь входит в его жизнь, тогда и его жизнь меняется, он становится Божьим чадом, тогда мы действительно становимся Божьими детьми.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двенадцатый стих мы уже читали сегодня. Это цитата из 21-го псалма. В первой части этого псалма говорится об унижении Христа. И в этой части мы находим все последние 7 фраз, которые Христос говорит на Голгофском кресте. Об этом мы подробно говорили в нашей серии бесед о псалмах. Ну а дальше, начиная с 23 стиха 21 псалма, начинается новый раздел. Это прославление и возвышение Христа. Я хочу прочитать 23 стих 21 псалма. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». И я прочитаю, пожалуй, дальше. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля». И в этом контексте речь идет, конечно же, о еврейском народе. Кстати, и послание, которое мы с вами сегодня разбираем, написано к евреям. Поэтому слово «братья» здесь все-таки тоже относится именно к евреям. «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». Да, кстати, помните, пожалуйста, что ведь и Христос тоже был евреем. Не греком, не римлянином, не россиянином, конечно. Один мой хороший знакомый рассказывал, как общался с гидом, экскурсоводом в Израиле. Экскурсовод показывал ему библейские места и говорил: «Вот Иисус был здесь, Иисус был там» и так далее. И потом мой друг спрашивает у экскурсовода. Он говорит: «А вы знаете, что Иисус был евреем? И это не я, русский, должен рассказывать вам об Иисусе Христе. Это вы мне, вообще говоря, должны о нем рассказывать». И экскурсовода это очень смутило. Для него, к сожалению, это было только профессией. Он просто зарабатывал деньги. Но мы, россияне, да и представители других народов тоже, порой забываем о том, что Иисус по национальности, Иисус как Бог вочеловечившийся, был именно евреем. Если бы мы это лучше помнили, то я думаю, что и отношение наше к еврейскому народу было бы другим. Есть здесь в 12 стихе еще одно слово важное. Это слово «церковь». Мы читаем: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». Во многих других переводах «посреди собрания воспою Тебя», собственно, как это и было в тексте Ветхозаветного псалма. Это именно собрание людей, а не то понимание церкви, которое есть у нас с вами сегодня. Читаем дальше, 13 стих. «И еще, я буду уповать на Него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог». Здесь перед нами еще одна цитата, и на этот раз он цитирует книгу пророка Исаии, 8 глава, 17-18 стихи. Но в данном случае есть смысл обратиться к контексту, потому что мы увидим кое-что очень и очень необычное и кое-что весьма интересное о том, как Ветхий Завет цитируется в Новом и о том, как сам Дух Святой интерпретирует Священное Писание. Читаем книгу пророка Исаии, 8 глава, 17 стих. «Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе». К сожалению, некоторые толкователи, причем далеко не только современные, пытаются дать такое толкование пророков, которое никак не включает в себя Иисуса Христа. Ну а тут смотрите, что получается. Читая эти стихи в контексте книги пророка Исаии, я вижу, что речь здесь идет о сыновьях самого пророка. И это мое понимание. Но дальше Дух Божий истолковывает это применительно к Господу Иисусу Христу. И вот сегодня, если кто-то исключает Иисуса Христа из толкования пророков, то он напрямую противоречит тому направлению, которое дал сам Святой Дух. Еще раз, чтобы было понятно, в контексте 8 главы книги пророка Исаии речь идет о самом пророке и о его детях. Однако в послании к евреям интерпретация этого стиха. И там речь идет об Иисусе Христе и о тех, кто стал детьми Его по вере. Дух Святой дает такое толкование, и Ему за это, естественно, ни перед кем не нужно ни извиняться, ни оправдываться. И вы помните, что когда Господь воскрес из мертвых, Он сказал очень важную фразу. Мы читаем ее в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 17 стих. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». Здесь он говорит «к братьям». И называл он братьями своих апостолов, своих учеников. А мы с вами помним, что по национальности они были именно евреями. Я подчеркиваю это для того, чтобы мы поняли. Если мы имеем в виду первоначальных адресатов этого послания, то и читать, и толковать его будет гораздо проще, и оно окажется гораздо понятнее. Ну а мы возвращаемся к тексту послания к евреям и читаем 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Мы подошли к словам, которые подчеркивают его воплощение. Он принимает на себя плоть и кровь. Он пришел в этот мир таким, каким его не ожидали здесь увидеть. А вообще говоря, должны были бы ожидать, потому что пророки об этом говорили. Джордж Макдональд описывает это так. «Они ждали царя, который поведет их к победе, а он пришел младенцем и возлежал на груди у Марии. Он принял на себя плоть и кровь. Он родился, пришел в этот мир так, как рождаемся и мы с вами. Однако надо помнить то, о чем я уже говорил. Спасение мы получили не через его Рождество, а через его смерть. И он принес спасение и избавление от смерти. От вечной духовной смерти». И дальше мы с вами плавно и неторопливо переходим к 15 стиху. Мы столь медленно сейчас движемся для того, чтобы не упустить, для того, чтобы не проплыть мимо главного. Итак, 15 стих. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Он пришел на эту землю. Он принял на себя нашу человеческую природу. Он стал ниже ангелов. И об этом дальше в 16 стихе. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Вот все это необходимо было как раз для того, чтобы спасти нас. Смотрите, 15 стих. «Избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Кого? Ангелов? Нет, конечно. Людей, тех, которые были семенем Авраама. Он пришел для того, чтобы избавить людей. Кстати, по поводу страха смерти. Мы, христиане, конечно, осознаем, что смерть – это неправильно. Смерть – это неестественно. Смерть – это тяжело. Но понимаете, какая штука? Нам сегодня уже незачем бояться смерти так, как ее боятся люди, не знающие Христа. Наше отношение к смерти кардинально меняется тем, что сделал для нас Иисус Христос. Нам не нужно гадать, а что там, как некоторые говорят, за гробовой доской. Мы с вами понимаем, что смерть в мире физическом – это лишь переход к новому, переход к тому, что приготовил для нас Бог. Да, это тяжело, да, это неприятно, да, это бывает порою страшно, да, смерть – это потеря, особенно когда речь идет о смерти близкого человека. Но знаете что, друзья, когда вы переступите эту черту, когда вы переступите этот порог, я вас уверяю, здесь на земле будут люди, которые будут плакать о вас. Кто-то имея надежду, кто-то, к сожалению, даже и без надежды, без Христа. Но для вас это событие, смерть, не будет потерей. Оно будет для вас приобретением. Вы войдете в новую и настоящую реальность. Читаем 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Здесь опять слово «братьям», которое мы уже комментировали, речь идет о евреях, о представителях еврейского народа. Когда Иисус пришел, взяв на себя образ человека, это было не просто подобие, это было настоящее. Он пришел не просто как человек или подобно человеку. Он пришел именно человеком. Он пришел и жил среди обычных людей. Он ведь мог родиться в императорском дворце, но этого не произошло. Он родился в яслях, в хлеву. Зачем? Да для того, чтобы полностью уподобиться людям, чтобы понять, как действует грех на человечество. А где сегодня виднее всего это действие греха? В бедности, в незаслуженных искушениях, в страшной и несправедливой смерти. Вот именно там более всего проявляется грех. И прямо сейчас, когда мы с вами беседуем, умирают невинные люди. Вот это последствия греха. И слава Богу, что Он когда-то со всем этим разберется. Христос пришел и показал, что такое последствия греха. Я недавно смотрел документальный фильм, и там показывали детей, которые рождаются в лагерях для беженцев или в так называемых местах временного пребывания. И я вспомнил о том, как родился Иисус Христос. Он родился в хлеву, потому что его отцу и матери нужно было отправиться в Вифлеем, чтобы встать, говоря современным языком, на налоговый учет. И государству не было дела до Иосифа и Марии. Как и до других бедных людей, тоже, собственно, не было дела. Господь пришел на землю, и Он знает, что такое бедность, и Он знает, что такое наша с вами жизнь. Не потому просто, что Он Бог Всеведущий, а потому что Он стал человеком и ощутил это на себе. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.